начинать наше собрание. Перед тем, как помолимся, попросим благословения, будем петь из песни «Возрождение» номер 789. Песнь «Возрождение» номер 789. Будем петь ставшие.
Ich möchte zuerst auf Deutsch lesen zwei Stellen. Aus 84. Psalm, 3. Vers. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach dem Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Und zweite Stelle, auch aus Psalm, 22. Psalm, 1. Vers. Ich freute mich über die, die mir sagten, lasset uns ziehen zum Hause des Herrn. Эти же места в русском переводе Псалом 83, 3 стих. Псалом 83, 3 стих. «Истомилась душа моя, желая во дворы Господни, сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому». И второе место из Псалма 121, 1 стиха. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Вот здесь эти два места, они вот описывают состояние души вот этого чудного царя Давида. И вот в 83-м псалме мы прочитали «Истомилась душа моя». Вот истомилась душа, вот такое состояние души было, что превозмогало и желало во дворы Господни, то есть в дом Господень. И вот в 121-м псалме мы видим как бы утешение, что царь получил вот это утешение и говорит: «Я возрадовался, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Вот возрадовался, вот само слово «возрадовался», оно себе имеет такой оттенок «возвращенная радость». Когда-то имел радость, но по каким-то причинам она, может, потерялась или угасла, потухла. Но вдруг вот она возвратилась, и человек возрадовался. То есть получил обновленную радость, когда, и вот Давид говорит, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Вот что представляло в те времена дом Господень? Какое значение имел дом Господень в те времена, во времена царя Давида? И какое значение дом имеет Божий в наше время? В то время дом Господень, вот этот храм, значит, где совершались все виды служения, где совершалось, значит, жертвоприношение, всякие благодарственные жертвы, всякие воскурения, все виды, значит, воспевания. И все вот в этом доме происходило. И Бог сказал, что в этом доме имя мое пребывает. И вот израильтяне должны были со всех концов, значит, Израиля стекаться, вот, если хотели жертву принести, хотели поклониться, и вот они должны были стекаться вот в это место. Потому что в этом месте пребывало имя Господа. И поэтому в отношении израильтянина к Дому Божьему было очень такое благоговейное, что вот здесь пребывает Бог, только здесь. И поэтому и Давид ублажает тех, кто постоянно находится при Доме Господнем. Это в этом же 83-м псалме он говорит: «Блаженны живущие в Доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя». Вот ублажает, вот, значит, это священников, да, потому что только этому колену было дано право служить и, значит, совершать служение Господу. Поэтому значение Дома Господня было большое и благоговейное. И царь и возрадовался, когда ему сказали: «Пойдем в дом Господень». Я вот как-то спросил у брата, сколько молодежи. И, значит, такой ответ получил. Если застолья или праздники какие-то, то 50, ну, около 50. А если на библейское, значит, на разбор слова, библиштунды, тогда человек 20. То есть сразу вот эта дифференция, вот сразу вот эта разница, что меньше. То есть значение, вот оценка Дому Господню немножко вот уменьшилась, не такое, как вот у израильтянина или как вот у Давида. Возрадовался, когда сказали мне, пойдем в Дом Господень. И в чем вот кроется вот причина или почему вот желание, вдохновение вот в том, чтобы посетить Дом Господень, охладевает. И вот как-то вот в 83-м псалме написано, что и птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей твоих, Господи, сил царь мой и Бог мой. И вот далее он говорит, блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Вот стези, то есть пути, вот этот путь, если в сердце уже, внутри, он направлен к тебе, то есть к Господу, тогда и стопы, наши уже, может быть, физические стопы, то они тоже направляются по стезям, которые ведут, значит, в Дом Божий. И, то есть, важно, чтобы снутри, начиная с сердца, чтобы вот эти вот были проложены стези вот к Господу, вот желание, вот как истомилась душа моя, и вот это иметь радость вот пойти в Дом Господень. И как-то в немецком переводе вот это место немножко по-другому звучит. Там написано «Ich freute mich über die, die mir sagten, lasset uns ziehen zum Haus des Herrn». Если вот так перевести в немецком переводе, это звучит так, что «Я возрадовался о тех, кто мне сказали, пойдем в Дом Господень». Вот о тех, кто мне сказал. В русском я возрадовался, просто вот возрадовался, когда сказали, пойдем в Дом Господень. А здесь вот в немецком переводе возрадовался именно о личностях, о людях, которые ему сказали, пойдем в Дом Господень. Я как-то это не очень так понимал, а вот вспомнил, когда я пришел, это вот второй раз, вот когда уже действительно в Дом Божий пришел, то возрадовался, когда мне сказали, заходи, что ты там стоишь? Я вот так вот как-то стеснялся зайти. И, значит, вот так бродил возле этого дома, где собрание было. А потом меня увидел брат и говорит, ну что ты там, заходи. И я возрадовался, вот когда сказал он, зайди в дом. Ну, и в этом доме как раз и было, и служение проводилось, и там они и жили. И вот возрадовался, и вот как-то и понял вот этот стих, возрадовался о тех, кто мне сказал, пойдем в Дом Господень. И вот так вот и хочется и благодарить Господа, что вот нас, Господь вот дает, нам дает вот это желание уже вот столько дней собираться каждый день, каждый вечер, вот, чтобы послушать Слово Божие, чтобы посетить вот Дом Божий. И как хочется, чтобы вот это и было вот благоговение, как вот у израильтянина, по Дому Господню. Потому что мы помним, когда разрушили первый храм, величественный храм Соломона, и когда уже построили во дни Зарававеля второй храм, то старцы, которые видели величину, значит, всю славу первого храма Соломонова, то они восплакали, возрыдали, потому что не такой славный был. То есть было вот такое благоговение, что вот Дом Божий, он должен быть величественным. И поэтому и они восплакали, что вот не такой он был. И вот поэтому как важно, чтобы стези, вот этот храм, он был в нашем сердце. И наши физические стопы, они будут стремиться, чтобы посетить собрание детей Божьих. И как-то спросили одного человека, пригласили одного человека в собрание, говорят, пойдем в собрание. А он как-то не хотел, а потом, когда узнал, что член этой церкви, значит, этой общины был сам президент страны, то он, конечно, согласился пойти в собрание, потому что там президент посещал. И когда вот он пришел вот на собрание, стоит вот так возле и смотрит на всех прохожих, кто заходит в собрание, и так беспокоится все, вглядывается в лица. Ну и потом подходит к нему: вы заходите в Дом Божий, сейчас в зал, сейчас уже собрание начнется. А он говорит: а президент страны будет сегодня? Он говорит: знаете, президент страны будет или не будет, я не знаю. Но знаю точно, что будет Христос с нами. Вот будет Господь с нами посреди нас. Вот это я знаю точно. И вот это действительно важно, что нас влечет в Дом Божий. Не просто так посидеть, может быть, подремать или еще по каким-то причинам, а то, что посреди, вот как мы уже слышали, во всем и посреди нас, посреди церкви, значит, является, есть Христос. И поэтому и желание есть, и помолиться, чтобы вот это желание, томление по Дому Господню, по общению с народом Божьим, оно не гасло, а наоборот всегда вот более воспламенялось, и чтобы стремление было к Господу, в дом, посетить Дом Божий. И мы еще и помолимся, и аминь.
И хлеб, сошедший с неба, и любовь, и путь, и истина, и жизнь, и свет. Все это есть Христос в одном звучании слов. Другого имени под небом нет. Один Христос достоин этих слов, и только ими вправе я назвать того, кто есть воистину любовь, кто жизнь свою отдал, чтоб нас взыскать. Он путь, и мы должны идти, не сомневаясь по его путям, и пусть сияет солнце впереди, нетленный образ дивного Христа. Он истина, и истиной живя, о ней должны мы людям возвещать. От всей души, воистину, любя, о том, о ком не можем умолчать. Он жизнь, и жить должны мы только им. Лишь верующий в Сына не умрет. Один источник жизни – Божий Сын. И только Он спасение дает. И в этот день, что Бог нам подарил, хочу Его всем сердцем прославлять, любить Его, как нас Он возлюбил, и славу Господу достойную воздать. Аминь.
Как, братья и сестры, сегодня так было, как мы слышали. Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в Дом Божий. Или уже немножко со вздохом шли сюда. Уже 4-й вечер. Устали уже?
Нет.
Нет, да. Ну, слава Богу. Действительно, какой образец для нас Давид в этом, да, в его томлении по Дому Божьему. Вот он говорит: возлюбил я обитель дома твоего, место славы твоей. Удивительно мне было, когда он в пустыне иудейской был. Царь, который уже поцарствовал, который знал удобство царского чертога. И о чем воздыхает он в пустыне? Не о прохладе царского чертога, не об удобной постели и не о пище царской, а томиться по Богу, говорит: хотел бы видеть тебя, как видел я тебя во святилище, ибо милость твоя лучше жизнь. Какой образец для нас в этом томлении, стремлении к Божьему. Или вот сыновья Кореевы из псалма, который мы слышали, там сказано, я так понимаю, автор этого псалма наблюдал за птичками, которые свили свое гнездо, и позавидовал им. И ласточка находит себе место среди алтарей твоих. И позавидовал, что они всегда бывают в Доме Божьем. Как-то тоже так мне это дорого было. Такое желание было. Вот чтобы такое у нас стремление было постоянно. Не только в такие дни, всегда было стремление к Дому Божьему. Там, где слава Божия, там, где Господь обещал и пребывает. И пусть укрепит нас еще и на эти общения, которые будем иметь. Я сегодня хотел продолжить тему об Иисусе Христе. И хотел так предложить, чтобы нам посмотреть в Писании, посмотреть на Иисуса Христа, который во многих отношениях нам пример и образец. Но особенно ярко, так очень ярко, это Он нам образец в отношении как Сына своему небесному Отцу. Знаете, когда я эту тему, ну, уже раньше, когда я ее разбирал так, вникал в нее, как-то сердце так защемило. Я уже был отец, и давно. Так сердце защемило. Думал, такого бы сына иметь. Вот как-то такие совершенные отношения вот сына к отцу. А потом подумал, ну да, у этого сына и другой отец, чем я. Знаете, хотелось, чтобы мы сегодня в этом взяли пример для себя. Как нам должно относиться к нашему небесному Отцу? Ведь мы тоже дети Божьи, мы сыновья и дочери, так Господь сказал. И вы будете мне сыновьями и дочерями, да? Такое высокое положение мы поставлены. Как мы должны относиться к Отцу? Сейчас читаем мы пророка Иеремия, и поражает собой, вот сегодня читали с женой, она говорит, какое отношение у народа к Богу было. Какое отношение? Господь говорит, накажу вас за эти слова. Вы приходите и говорите, какое там бремя от Господа. Не говорите так. Говорите, какое слово от Господа. А народ относился к тому, что говорил Бог, как к какому-то бремени. Вопрошал пророка, какое там еще бремя от Господа? Какое отношение неправильное? Или когда в Малахи мы читаем, когда Господь вот с этого начинает, как-то мне это так дорого было, Господь начинает говорить к народу, «Я возлюбил вас». Так Он объявляет этому народу. И как должен был бы этот непокорный народ порадоваться этому, что Бог любит? А что отвечает народ, как грубо отвечает народ? Вот с этого «Я возлюбил вас», говорит Господь. А вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Смотрите, как грубо отвечает народ, а в чем это ты явил любовь свою? А вот отношения между отцом и сыном, это яркий пример для нас. Иисус Христос – пример для нас сыновьего отношения к Отцу. Вот об этом хотел, чтобы мы и сегодня, и слово понаблюдали за этим. Может быть, нам больше откроется еще. Прежде всего, что Писание требует от сыновей в отношении к отцам или к родителям? Больше будем сейчас на отца обращая внимание, потому что эти отношения были между отцом и сыном, между Иисусом Христом и Отцом Небесным. Но Писание не разделяет, да? Оно требует этого отношения как к отцу, так и к матери. У нас есть сыновья здесь, наверное, да? И так хотелось, если бы в сердце приняли это и по отношению к Богу, и по отношению к родителям. Я так... Это уже такого сына бы такого пожелал себе. А потом подумала, почему у меня не возникла мысль, почему я не был таким сыном. Вот мне захотелось такого сына иметь. А почему я не был таким сыном? У кого-то еще есть возможность что-то исправить в отношении как к Богу всем нам, так и по отношению к своим родителям. Иисус Христос для нас в этом пример. Что прежде всего требует Писание от сыновей. Как, братья и сестры? Вы так привыкли покорно сидеть, ничего не говорить. Наверное, надо немножко потревожить вас, чтобы привлечь к участию. Что требует? Как звучит заповедь Божия? Дицинги буты? Вигестес? Почитай отца твоего и мать. Да? Это чем отличительна эта заповедь? Вы научились так говорить сжато. Это первая заповедь с обетованием, да? И какая это заповедь? Пятая заповедь. Хорошо. Значит, Писание требует почтения. Почитай отца и мать. Писание требует прежде всего от детей, от сына почтения к отцу. И мы находим еще в одном месте, прочитаем в том же пророке Малахии, мы находим это место тоже в первой главе пророка Малахии. Откроем, здесь Бог говорит так, утверждает эту истину такими словами. В 6 стихе. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мной, говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие имя мое?» Сын чтит отца. Вот это требует Господь по отношению как земных родителей, так это относится и по отношению Бога. Как можем мы сказать, что Иисус Христос чтил отца? Можем так сказать? Можем, да? Потому что он сам об этом говорил. Я откроем Иоанна, 8 глава, 49 стих. Христово свидетельство – истина. Он всегда говорил истину. И он об этом, он это утверждает. Он так говорит. «Но я, не сначала читаю, но я чту Отца моего». «Но я чту Отца моего». И вот хотелось мне вот так немножко рассмотреть подробнее, братья и сестры, что означает почтение. Прежде всего, почитать означает повиновение и послушание. Об этом мы тоже находим как по отношению земных родителей, так и по отношению к Господу. Если по отношению земных родителей, то мы это находим в Ефесянам 6 главе. Здесь сказано сначала: «Дети, повинуйтесь своим родителям Господи, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. Значит, почтение означает повиновение и послушание. С какой трудностью сталкивается всякое послушание, братья и сестры? С какой трудностью оно сталкивается? Наверное, проблем нету, да?
Оборотья.
А?
Оборотья.
Да. А я – это что? Да. Вот если я, то это, наверное, так еще можно сказать, это наша воля, да? Вот если нам нужно покориться, то это связано с тем, чтобы нам надо покорить свою волю, да, кому-либо. Вот с «я» это связано, с нами. У нас есть какая-то воля. Ну, если взять, мы так легче это можем видеть на детях. Вот что чаще всего мешает им послушаться? Они хотят что-то, да? Вот мама сказала: «Иди, сделай то». Ну, вроде бы и не против, но они сейчас хотят что-то сделать другое. Или даже они не хотят сейчас. Дети, я правильно говорю или нет? Наверное, они не понимают уже. Вот это связано с тем, что есть воля у всякого человека. И нужно эту волю покорить кому-то. Вот это то препятствие, которое мы испытываем в послушании, чтобы послушаться. Вот, посмотрим вот так, как это было у Иисуса Христа, поскольку Он такой совершенный пример для нас. Откроем 39-й Псалом, который мы уже в эти дни читали. 39-й Псалом, прочитаем 7 стиха. «Жертвы и приношения Ты не восхотел, Ты открыл мне уши. Всесожжение жертвы за грех Ты не потребовал. Тогда я сказал: вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». В послании евреям сказано, что Иисус, ходя в мир, сказал это. Значит, мы можем так судить, братья и сестры, что прежде, чем Христос пришел в этот мир, Он принимает такое решение. Какое решение? В чем оно заключается? Исполнить волю Отца. Знаете, мне это очень дорого мысль стала. Если мы находим ряд мест, остановиться на них, то мы находим, что спасение наше – это была воля нашего Небесного Отца. Мы здесь вот так читаем в 10 главе. Это в 10 главе тоже цитируется это место. Вот с 5 стиха. «Поэтому Христос, входя в мир, говорит, жертвоприношение ты не восхотел, но тело уготовал мне. Ты не восхотел». Заметьте, здесь воля, да? «Ты не восхотел». Бог не восхотел. «Всесожжение жертвы за грех не угодно тебе? Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою, Боже». И в 10 стихе мы читаем, «По этой-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». По чьей воле? По воле Небесного Отца мы освящены единократным приношением тела Иисуса Христа. Вот смотрите, здесь встречается воля Отца. Иисус приходит в этот мир по той причине, что Он покорился воле Отца. Ты не восхотел жертвы и приношения. Они неугодны. Они не могли совершить примирение. У Отца была другая воля. И особенно так хотел обратить внимание, как дорого эти слова. «Я желаю исполнить волю Твою». Посмотрите, вот Отец Небесный захотел спасения всех нас. Это не могли сделать многочисленные жертвы. И Христос эту волю познает и покоряется этой воле. По сей-то воле освящены мы единократным принесением жертвы тела Иисуса Христа. Я желаю исполнить волю Твою. Вот смотрите, наше спасение, оно совершилось по причине послушания воли. Вот это проявилось глубокое почтение Сына к Отцу, потому что Он проявил послушание. Но это всегда связано с тем, чтобы покорить свою волю и подчиниться воле другого. Это и всякое послушание. Послушание детей связано с тем, чтобы покорить волю. Послушание жен связано с тем, чтобы покорить свою волю другому, исполнить волю не свою. И послушание наше Господу связано с тем, чтобы нам не свою волю исполнить, а покориться воле Божией. Вот это такая серьезная необходимость для того, чтобы почтение проявить. И Христос проявил это. Я еще раз хочу подчеркнуть, братья и сестры, как это звучит, не правда ли? Я желаю исполнить волю Твою. Как это совершенно иначе звучит, чем народ, какое еще бремя от Господа? Я желаю исполнить волю Твою. Как это в сердце нашем? По отношению того, что хочет Бог от нас. Мы еще читаем, Иисус Христос говорит Иоанна, мы особенно много находим в этом Евангелии, освящены эти отношения Отца и Сына, Сына и Отца, в этом Евангелии от Иоанна. Будем еще читать Евангелие от Иоанна, 4 глава, 34 стих. Иисус говорит им, то есть ученикам, которые приглашают Его вкусить пищи. Он говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Как мы понимаем это? «Моя пища». Ну, мы каждый день принимаем пищу. Это нам знакомое дело, принимать пищу. Для чего мы принимаем? Что оно для нас, пища? Давайте так обозначим коротко. Мы принимаем, чтобы жить, да? Мы живем через это. Еще что? И все. Вкусно, да? Может быть, тогда, чтобы жить, можно и укольчик сделать какой-нибудь с глюкозой, или тюбик выдавить, или мы имеем в этом удовольствие.
Ну, чтобы нам было приятно после этого.
Ага. Значит, это приятно принимать пищу. Да, если человек здоровый, то здесь ничего нет, это приятно. Это удовольствие. И необходимо, да? Вот если даже коротко, можно было подробнее. Смотрите, это необходимо, жизненно необходимо. Это не просто необходимо, это жизненно необходимо. Потому что человек зависим, без пищи человек умирает. И это человеку приятно, он имеет в этом удовольствие и удовлетворение. И вот Господь говорит, что об этом говорит: «Моя пища есть творить волю пославшего меня». Посмотрите, какое послушание, да? Послушание – это не просто покорность, это не просто силой покорено что-либо, это с удовольствием совершаемое дело, с удовольствием. Когда это было удовольствием для нашего Господа исполнить волю пославшего, когда это было как пища, необходимо Ему – и приятно Ему. Моя пища есть творить волю пославшего меня, исполнить дело, которое Он поручил мне, совершить дело Его. Знаете, вот это послушание, непокорность, это вот мы иногда совсем не придаем, может быть, должного значения. Но какое это противодействие? Вот я не знаю, вы когда-нибудь задумывались над этим? Меня это всегда для меня было вопросом, что Господь говорит через Самуила Саулу: неужели всесожжение жертвы столь же приятны Господу, как послушание, да, как повиновение? Ибо непослушание есть такой же грех, как что? И непокорность тоже, что волшебство, да, идолослужение и волшебство. Удивительно, в жизни Саула это подтвердилось, не правда ли? Первый грех, какой был его грех? Непослушание. Последний грех, за который он был убит, какой был? Волшебство. Как так, да? Неужели действительно? Ведь если бы нам дали сравнить это, то мы бы это, наверное, не поставили, не уравновесили на чашах весов. А Господь говорит, это то же самое. Как серьезен этот грех непокорности, непослушания. А если мы еще вспомним, что через какой грех вошел в этот мир, вошло зло и смерть, и грех. Через какой грех? Непослушание. А через что мы получили примирение и спасение? Через послушание. Посмотрите, какая это серьезная тема, да? Но обрати внимание, что вот то послушание, которое хочет видеть Господь, Он хочет это видеть добровольное. Он хочет, чтобы мы покорялись с удовольствием. Вот мы, нам это понятно, наверное, родители. Приятно нам. Вот написано, что это как уксус для зубов и дым для очей. Что? Посылать ленивца, да? Это также неприятно. Как ммы переживаем вот послушание детей, когда оно такое, или может это даже уже не послушание, а повиновение просто, насильное такое. Если это делается не с удовольствием, с ропотом. Как неприятно, правда? Как приятна покорность добровольная. Вот Христос почтил своего небесного Отца именно таким послушанием. И такое послушание должно быть у нас, братья и сестры, если мы хотим почтить нашего небесного Отца как дети Его. «Спешил я, не медлил исполнять заповеди Твои». Мне тоже нравится это место так. «Спешил, не медлил, не раздумывал, Вот чтобы наше послушание было радостным для нас, добровольным и удовольствием для нас. Это есть почтение нашего Небесного Отца. Так почтил Его Сын Его. Вот 6.38 тоже об этом сказано. Иоанна 6.38. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Еще интересное пророческое слово. Это 50 глава пророка Исаия. 4 стих здесь сказано: «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающих. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся». Это пророческое слово о Христе. Сказано: «Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал». Что слушал? Что скажет Бог? Вот в таком отношении был к своему Отцу наш Господь. Каждое утро, ведь послушание – это что? Поступить по слышанному, по слушанию, да? Потому что мы слышим от Бога, поступать так. И вот Господь говорит, а пророчески о Нем сказано, что каждое утро Он слушал Небесного Отца. Как учащийся, каждое утро Господь пробуждал ухо его, и он слушал и поступал так. Еще почтение, оно проявляется в возвышении Отца или прославлении Его. Почтение, оно проявляется в возвышении Отца, в прославлении Отца. Как это обстоит с нашими детьми, братья и сестры? Иногда очень печально, не правда ли? Как сыновья это обстоит? Вот есть такая небольшая, ну, можно так сказать, наблюдение такое, что вот до определенных, я теперь не знаю эти, как раз, возраст этот, но у детей вначале родители самый большой авторитет, да? Самый хороший – это мои родители. Или отец мой – самый хороший. А потом дальше, а все же мой отец имеет тоже ошибки. А потом дальше возраст идет. Потом, а мой отец не прав. А потом самое, можно сказать, высшее – это отец мой совершенно ничего не понимает. А потом возраст идет дальше. Иногда это уже, когда появляются дети, тогда приходит сознание, а все же отец мой был во многом прав. А потом есть еще дальше, и человек пожинает непокорность свою в детях, то последнее уже: как прав был мой отец. Вот такое, знаете, вот такое изменение происходит в сознании нередко детей. Вот, но особенно мы сталкиваемся нередко с этим сознанием, с этим таким отношением. Да вы не понимаете. Вы просто не знаете. Вы не понимаете, как сегодня это, что это сегодня, как нужно жить. Вы не понимаете. Это что? Это уничижение, да? Это такое вот греховное желание поставить родителей ниже. Это не почтение. Как это было у нашего Господа? Смотрите, как это было у Него. Прочитаем это в 14 главе Евангелия от Иоанна. Иисус Христос говорит, 14 глава, 28 стих. Последние слова этого стиха: «Ибо Отец мой более меня». «Ибо Отец мой более меня». Вообще так, когда задумайся над этим, непостижимо, да? Непостижимо. Сын Божий, Он Бог и человек. Но в своем положении человека Он достигает такой глубокой покорности и почитает Отца и говорит: «Отец мой более меня». Еще мы можем это найти в 10 главе, 29 стихе. «Отец мой, который дал мне их больше всех». Отец мой, который дал мне их больше всех. Он превозносил над собою отца. Он более, он больше всех. Почти по-детски звучит, не правда ли? Как бывает у детей, есть такой рассказ, может быть, ну, кто-то помнит этот рассказ еще из, когда одна девочка потеряла маму и спросили: «А какая твоя мама? Кто твоя мама?» Она сквозь слезы говорит: «Моя мама, она лучше всех. Вот найди теперь ее маму. Моя мама лучше всех». Как это звучит здесь, так тоже у нашего Господа. «Отец мой более меня». «Отец мой больше всех». Какое глубокое почтение, да? «Отец мой больше всех». Он возвеличивал своего отца, возвышал своего отца. Он не уничижал его, он возвышал его. И он прославлял его. Вот ничего не было такой целью высокой в жизни нашего Господа, как прославить отца. Он нигде не искал своей славы. Если даже где-то возникала такая ситуация, если его хотели сделать царем, если его хотели где-то прославить, он уклонялся, он отклонял это. Не было выше цели для него, чем чтобы Отец Небесный прославился. И этим он, ну так, оказал глубокое почтение. Но на этот час я и пришел уклониться от этого, что перед ним сейчас так отчетливо стало. Но ведь я пришел для этого. Что же сказать? И знаете, что он сказал? Он сказал: «Отче, прославь имя Твое». «Отче, прославь имя Твое». А скажите, а в чем она теперь должно было прославиться? В чем она должно было прославиться теперь вот на этом этапе? В страдании, в послушании до смерти, в страдании его и в смерти его. И он соглашается, говорит: «Прославь имя Твое». И тогда пришел с неба голос и прославил, это жизнь его прославила, и теперь его смерть должна прославить, и еще прославлю. И об этом он еще в 13 главе говорит. 31 стиха Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем». Если Бог прославился в Нем, то есть в Иисусе Христе, то и Бог прославит Его в себе и вскоре прославит Его. Это тоже говорит о страданиях, а потом и о той славе, которую Он наследовал. Вот возвышение Отца в прославлении, когда вот не себя выставить, не себя за собою заслонить отца, а вот он все направлял это, он не заслонил собой, будучи здесь на земле, он ничем не заслонил отца, он всю эту славу направил к Богу, к Отцу, и это есть почтение, когда сын не заслоняет собой отца, а воздает даже то, что он имеет, он этим не заслоняет собою отца, а это употребляет для славы отца. Так было у Господа нашего. Он все, что делал, делал для славы отца, и этим почтил его. Еще, что в чем проявляется почтение, это в зависимости от отца. И именно исповедание этой зависимости. Не просто где-то внутреннее сознание, ну да, я зависим, не такое неприятное сознание, ну я не могу, конечно, без отца, я еще зависим от него, а когда это такое радостное исповедание в зависимости от отца, это почтение отца. И вот здесь так произошло у Господа нашего. В 5 главе, 19 стихом, Евангелие от Иоанна, он говорит так: На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то есть Отец, то и Сын творит тоже». Вот здесь Сын ничего не может творить Сам от Себя. И 7 глава, 16 стих мы находим тоже. Иисус говорит: «Мое учение не мое, но пославшего Меня». И в 8 главе, 28 стих, здесь сказано так, что: «Итак, Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делает Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю». Все это Евангелие полно вот такого, таких мыслей, что Иисус подчеркивает свою зависимость и говорит: «Я ничего не могу». Он ничего не мог. Он не мог своей силой сказать, чтобы камни сделались хлебом. Он не мог. Он ожидал это от Отца. Он не мог броситься вниз с крыла храма, чтобы показать, что Он Сын Божий. Он не мог это сделать, потому что это принуждало, это искушало бы Бога, Отца, это принуждало бы Богу действовать. Он ничего не мог делать. Его никто не мог побудить ни к чему. Я всегда там удивлялся, Он отклоняет предложение матери своей, да, Марии, когда она говорит: у них вина нет. По-видимому, она явно так хотела привлечь Его к этому делу. Но Он говорит: что Мне и тебе жена. И когда Он это делает, Он делает это не потому, что Мария это сказала, а потому, что получил поручение от Небесного Отца. Его ни ученики не могли принудить ни к чему. Никто не мог принудить Его действовать самостоятельно, в угоду кому-либо, кроме как только Он делал то, что поручал Ему Отец, то, что видел, что делает Отец. Вот такая глубокая зависимость и сознание, исповедание этой зависимости. И еще одно, что, в чем выразилось почтение, глубокое почтение Иисуса Христа к Отцу, это в том, что Он дорожил общением и любовью Небесного Отца. Знаете, так часто дети не дорожат общением, пренебрегают общением с родителем. Какое-то глубокое непочтение, унижение. Пренебрегают общением с родителями. Это имеет такой печальный пример и в моей жизни. Я не могу, чтобы его не вспоминать. Очень часто вспоминаю его. У меня, как уже говорил, мама меня воспитывала. И так, особенно, когда уже в молодежном возрасте был, то вот такое проявлялось. Ну, свои радости уже были, свои переживания были. И она так в задней комнате лежала, она больная была долго. И лежала в задней комнате, и когда я иногда приходила, она не спала, она ожидала меня и говорит: зайди в ванну еще немножко, расскажи что-нибудь, поговори со мной. Я отмахивался: мам, я устал, я хочу спать, завтра на работу. Ну, немножко зайди еще. Я от этого нередко отмахивался. И знаете, когда она умерла, было это как-то зимой, было так тоскливо на сердце, я вспомнил об этом. Я пошел к ней. Я провалился по пояс в снег, пока пришел к ее ограде могильной и сказал: мама, я пришел. Так часто меня звала, я пришел. Но это было поздно. Это было поздно. И вот тогда понял, какое непочтение проявлено мною. Вот сейчас дети иногда, у них свои радости, у них свое так мало времени, места для нас в жизни. А посмотрите, как дорожил Сын общением с Отцом, присутствием Его, общением с Отцом. Какое это глубокое почтение. Когда Он вот как-то слышится, это вот так, такое, ну, так дорожил Он этим. Прочитаем некоторые места. Вот 8 глава, 29 стих. Христос говорит: «Пославший Меня есть со Мною, Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. Отец Мой не оставил Меня одного». Или в 16 главе, 32 стихом, здесь сказано так: «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и Меня оставите одного. Но Я не один, потому что Отец со Мною». Как дорожил Он этим. И особенно, когда мы вспомним Его возглас, мне кажется, это самый трогательный возглас на Голгофском кресте какой. Боже мой, для чего Ты Меня оставил? Глубже страдания не было для Него, чем страдания, что Ему пришлось разлучиться с Отцом. Потому что Он всегда дорожил этим общением. Знаете, когда сын или дочь чтит или дорожит общением с родителями, это самое глубокое почтение. И этим почтил сын своего отца. И он дорожил любовью его. Он дорожил. Ему это было дорого, он об этом говорил, что его любит отец. Мы находим это тоже неоднократно. 5 глава, 20 стих. Здесь сказано так: «Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам». Отец любит сына. Смотрите, может быть, детям иногда безразлично об этом, что их любят родители. Они не думают об этом. Смотрите, с каким почтением он говорит об этом. Отец любит сына. Он дорожил тем. Он радовался этому, что отец любит сына. Еще есть в этом 10 глава, 17 стих. Христос говорит: «Потому любит Меня Отец, что Я даю жизнь Мою, чтобы опять принять ее». Вот это было, имело значение для нашего Господа. Он дорожил этим, что Отец любит Его. Он об этом говорил. И 15 глава, 9 и 10 стихи. «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас». Или: «Как и Я пребываю, и как и Я соблюл заповеди Отца Моего, и пребываю в Его любви». То есть он сознавал, что он пребывает, что это постоянно любовь Отца, постоянно изливается на него. «Я пребываю в любви Отца». Он этим дорожил. И он свидетельствовал о своей любви к Отцу. Он свидетельствовал об этом. Он доказал свою любовь, даже более. Может быть, не так много мест, которые говорят о том, что он свидетельствовал о своей любви. Но знаете, это очень необходимо. Как вы думаете, братья и сестры, вот надо Богу говорить, что мы любим Его? Я думаю, надо. А мы часто говорим Богу это. Чаще что мы говорим? «Прости, что я так мало тебя люблю». Чтобы, мужья, чтобы нам пришло на ум, если бы жена каждый вечер просила бы прощения: «Прости, что я тебя не люблю». Что бы пришло нам на ум? Жены, что бы вам на ум пришло, если бы каждый вечер муж бы просил прощения: «Прости, я тебя не люблю». Нам надо говорить друг другу, что мы любим друг друга. Надо говорить. Надо. Мне жена помогает иногда. Она спрашивает: «Ты меня еще любишь?» Для нее это еще имеет значение. Знаете, для детей это нужно, братья и сестры. Вот я иногда, дети даже не могут это высказать, но иногда трутся так возле нас, трутся. Я уже понимаю. Я беру на колени и говорю: «Я тебя люблю». Ой, как хорошо видно так. Знаете, это даже может... Нам нужно это. Бог нам объявляет это, говорит, что Он любит нас. Даже Бог, мы нуждаемся в этом. А Бог хочет, чтобы мы говорили Ему, что мы Его любим. Хочет. Он хочет это слышать, что мы любим Его. Чтобы мы сказали, как я люблю тебя. Вот есть такое. Давид об этом говорил Господу. Как редко мы способны это действительно говорить. А вот Христос и сказал, и доказал это. Понимаете, это не просто слова, и доказал это. Вот смотрите, какое место мы находим в 14 главе, 31 стихом. «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте и пойдем отсюда». Куда они пошли, братья и сестры? Куда он пошел? Он пошел на страдания. «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца». Он выразил это словами, и он подтвердил это. А как дорого ему стоило это подтвердить свою любовь. И он подтвердил, чтобы мир знал, что я возлюбил Отца, и как сказал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда. Пошел он в Гефсиманию, вот это уже дальше. Это практически они вышли уже. В 13 главе описывает нам вечерю, а здесь они уже вышли, и это по пути. Так предполагает, что эту притчу об истинной виноградной лозе, это уже было по пути в Гефсимане. И это тоже, по-видимому, уже по пути. Или с этими словами он встает с вечери и отправляется. Так где-то можно, если ориентироваться во времени, то быстрее всего такими словами он выходит из этого, из горницы, направляется в Гефсиманский сад, направляется навстречу своим страданиям. По пути еще рассказывает, беседует с ними, направляется в Гефсиманский сад. Уже 18 глава – это Гефсиманский сад. Навстречу идет своим страданиям и говорит, «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю». А что заповедал ему Отец? Отец заповедал ему умереть за всех нас. Это была заповедь Отца, и он ее исполнил и доказал свою любовь своему небесному Отцу. Какой результат был того, что он так по-сыновье, в глубокой покорности почтил Отца? Какой результат был? Какое это имело последствие? Как? Церковь приобрел. Что сделал Отец с ним? Все отдал. Он превознес его, превыше всего. С этого мы начинали, да? А за что? Просто так? Нет, именно за эту глубокую покорность, за это глубокое почтение, тем, что он прославил так своего Отца, Бог превознес его так высоко, превыше всего, и сделал наследником всего. Вот так сказано, евреям сказано об этом, в первой главе сказано об этом. Второго стиха первой главы. «В последние дни эти говорил нам Сыне, Бог говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего». Поставил наследником всего. Вы знаете, а мы кто? Сонаследники Христу. Вот это все богатство, которое мы имеем, приобретено нам вот этой сыновьей покорностью, глубоким почтением, послушанием, глубокой любовью Сына к Отцу. И Господь дал ему все. Знаете, действительно, разве не так? Если наши дети глубоко покорны, послушны нам, разве не есть удовольствие все им дать, все для них сделать? И действительно, вот это так было и в жизни нашего Господа, когда Он вот этой глубокой покорностью, любовью открыл отцовское сердце, Господь сделал его наследником всего. И хочу сказать, что в нашей жизни это тоже так. Если мы живем в покорности Небесному Отцу, как дети Его, как дочери, как сыновья Его, то мы, Господь, своей любви, своей к нам, своем, своей благости, благорасположении к нам, дает нам все, что мы хотим, все, что мы хотим. Меня вот таким стихом благословили в жизни, мама благословила, и удивительно, он повторялся в жизни неоднократно, когда я принимал крещение, мне этот стих подарили, на браке этот стих подарили. Там сказано: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Что значит «утешайся»? Здесь «Habe deine Lust an den Herrn». Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. «Habe deine Lust an den Herrn». «Утешайся». Пусть Господь будет твоей утехой. Если мы не будем искать что-либо для себя, а будем, Господь будет наша утеха, наше наслаждение, то Господь даст все, что мы пожелаем. Все, что мы пожелаем. Это путь приобретения всего, это наша глубокая покорность, почтение Небесного Отца, послушание, любовь к Нему, и мы станем обладателями всего. Пусть Господь поможет. Какие мы были дочери и сыновья по отношению наших земных родителей? Какие мы сегодня дочери и сыновья по отношению к нашему Небесному Отцу? Пусть это будет для нас серьезный вопрос. Посмотрим на того, кто поистине был нам достойным примером, на нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Будем молиться.
Общее собрание будет с 5 часов вечера. И с 10 утра мы соберемся все митарбайтеры. Это касается проповедников, занимаешься детьми, подростками, молодежью, играющие в оркестре и поющие в хору. И это не только для нашей поместной церкви. Все братья и сестры, члены церкви, могут присутствовать и с других церквей на этом общении завтра с 10 утра. А сейчас, может быть, есть у кого что?